Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований МГИМО и консалтингового агентства «Евразийские стратегии». Мы продолжаем переводить видео с нашего YouTube-канала в аудиоформат. Этот выпуск посвящен новым реалиям на Южном Кавказе. Ведущий научный сотрудник института и главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов беседует со старшим аналитиком по Южному Кавказу международной кризисной группой Олесей Вартанян. Эксперты обсуждают результаты конфликта в Нагорном Карабахе, рассматривают отношения в треугольнике Армения-Азербайджан-Грузия, анализируют роль России, Турции, Запада в регионе. Видео записано в конце декабря и теперь доступно и в аудиоформате. Приятного прослушивания!
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Маркедонов, я ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Сегодня мы будем общаться с Олесей Вартанян, экспертом международной кризисной группы по Южному Кавказу. Будем обсуждать новые реалии на Южном Кавказе, влияние факторов Центральной Азии, в целом мировой политики на этот регион. Я хочу начать вот с нашей последней встречи. Беседу. В 2019 году, мы два года назад, в Москве встречались на площадке Российского совета по международным делам, обсуждая доклад, который международная кризисная группа подготовила. Он был посвящен конфликту в Нагорном Карабахе. И тогда прозвучало довольно много тревожных прогнозов. Хотя, казалось бы, конфликт пребывает в стадии определенной заморозки. Ну да, тревожные факторы есть. Но дальнейшее развитие событий показало вашу правоту. Во многом те предсказания, прогнозы были сделаны с определенным основанием. Вот за два года, с вашей точки зрения, что изменилось? Можно ли говорить, что Вторая Карабахская война вообще радикально изменила Кавказский регион? Или вот эти оценки преувеличены, слишком эмоциональны? Мы можем говорить об изменениях, но не слишком кардинальных и радикальных, вот с вашей точки зрения.
Этот доклад мы выпустили в конце 2019 года, когда все еще продолжались попытки перезапустить переговорный процесс. К сожалению, это так не удалось сделать, и в результате, опять же, это не то, что, чем, наверное, следовало бы гордиться, но мы оказались правы, да, вот то, что тупиковость в переговорном процессе, она в конечном итоге приводит к большей вероятности дестабилизации на земле. И мы с вами обсуждали это весной 2020 года, когда только-только начиналась разворачиваться пандемия в нашем регионе, которая тоже во многом предопределила слабое участие мировых держав в, может быть, попытках предотвратить ту войну, которая в конечном итоге случилась. И мне кажется, что касается непосредственно как бы глубинных изменений, безусловно, произошло изменение на земле. Азербайджан теперь контролирует значительно большую часть конфликтной зоны, чем до войны 2020 года. Второе очень важное изменение, что теперь у нас есть наконец-то международная, у нас есть миротворческая миссия на земле. Сейчас она представлена только российским военным контингентом. Что касается проблем с переговорным процессом, к сожалению, они сохраняются, а может быть даже стали более серьезными. В первую очередь это касается необходимости возобновить диалог между Ереваном и Баку, хотя бы для решения вот самых важных поствоенных вопросов, что, к сожалению, не происходит. И, конечно, там встает вопрос о том, что же делать должна Минская группа ОБСЕ, как двигаться дальше, что конкретно и как обсуждать. И в этом плане, наверное, вот сохраняется тот же самый вопрос. Да? Вот мы будем продолжать искать какую-то большую формулу, которая, так некоторые предполагают, чудесным образом решит весь этот конфликт, или все-таки стоит последовательно и с большим приложением усилий пытаться найти какие-то взаимные точки и, по крайней мере, стабилизировать статус-кво послевоенный, а потом уже идти в сторону поиска взаимных решений.
Буквально недавно Центр анализа стратегии и технологий выпустил книгу под названием «Буря на Кавказе. Ну, понятные отсылки к операции «Буря в пустыне» в 1991 году в Ираке. Книга вышла под редакцией известного военного эксперта Руслана Пухова. Там очень много чисто военных материалов. Ну вот, прорекламирую немного себя. Моя глава там вторая, больше политической ситуации. Вот я там говорю о том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, он не исключительно нагорно-карабахский. Это такой вот устоявшийся термин «нагорно-карабахский». Он шире. Можем ли мы сейчас говорить, что есть подтверждение этому, что Нагорный Карабах перестал быть, ну, как бы несущей конструкцией конфликта, новые территории, новые направления стали более актуальными, и теперь нужно искать свои отдельные рецепты, которые уже даже и в наследие Минской группы не очень укладываются?
В какой-то мере, я думаю, я с вами соглашусь, в первую очередь, потому что государственная граница между Арменией и Азербайджаном теперь по факту она стала длиннее за счет того, что Азербайджан теперь просто контролирует больше территории, которая граничит с Арменией. Но на самом деле там есть та же самая тенденция, которая распространяется и на Нагорно-Карабахскую конфликтную зону. Это просто идет освоение новых линий фронта. И весь прошедший год после войны армянская и азербайджанская стороны и внутри Карабаха, что шло, эти стороны строили новые военные позиции, в некоторых местах это уже траншеи, и, безусловно, каждый пытается занять высоту получше, и в некоторых местах они хотят продвинуться чуть-чуть вперед, что было бы удобно с какой-то стратегической точки зрения. И когда нету коммуникации на земле, нету механизмов для того, чтобы разрешить или даже предотвратить инциденты, к сожалению, это приводит к дестабилизации, которая потом выливается в эскалации и в какие-то большие процессы, что мы видим сейчас вот между Кельбаджарским районом и Гигаркуником в Армении. То есть можно, конечно, сказать, что там больше движения, но на самом деле там больше активности как раз по той причине, что там нету подушки безопасности, какая присутствует на Нагорно-Карабахской конфликтной зоне. Там это российские миротворцы, которые могут служить посредниками и обеспечить коммуникацию между сторонами. Здесь, к сожалению, на госгранице пока этого нет.
Вот за последний год стало уже, ну, то, что называют на Западе conventional wisdom, да, таким общим местом, говорить об усилении роли Турции в регионе. Вот с вашей точки зрения, насколько это корректно? Мы говорим об усилении, о новой роли или продолжении старой роли. Вот насколько это критично, скажем?
Мне кажется, то, что перед войной 2020 года многие недооценивали именно турецкую заинтересованность в Южном Кавказе, которая на самом деле она довольно четко прослеживалась все последние годы. Турция очень активно интересовалась именно переговорным процессом в рамках Минской группы ОБСЕ, регулярно встречалась с сопредседателями, она представляла своих представителей в разные органы ОБСЕ, которые непосредственно связаны с Карабахом. И с армянской стороны были представители, которые обращали на это внимание, и не всегда адекватно, мне кажется, была реакция на их некоторые подозрения или вопросы в отношении такой активизации со стороны Турции. Что я хочу сказать, это то, что мы видим сейчас, это не ново. Может быть, это стало более очевидным из-за более конкретного участия Турции во время военных действий в Нагорном Карабахе. Мне кажется, то, что присутствие Турции на Южном Кавказе несколько преувеличено чем оно на самом деле как бы произошло, что случилось. Это российско-турецкий мониторинговый центр, который находится не в конфликтной зоне, а около него. И, как мы знаем, это около 60-70 представителей с турецкой стороны. И с российской стороны за более чем год после войны мы ни разу не слышали одного сообщения со стороны этого центра. Но, как знаем, они довольно эффективно работают для обеспечения связи между генштабами в Баку и в Ереване, а также вот отслеживание просто какой-то ситуации вдоль вот этих новых линий разделения внутри Карабаха. И мне кажется, то, что когда говорят о Турции, забывают на самом деле об усилившемся присутствии России на Южном Кавказе, потому что теперь мы получили не все три страны Южного Кавказа, в которых присутствуют в той или иной форме российские военные. То есть вход российских миротворцев на Нагорный Карабах на самом деле настолько сильно усилил роль России в целиком в контексте Нагорного Карабаха, Армении, Азербайджана, что, наверное, Турции там много придется работать, как бы, чтобы в какое-то соперничество, если она захочет вступить, вот, чтобы там как-то быть противовесом.
Вы так немножко меня опередили. Мой вопрос, касающийся российского влияния. Соглашение о прекращении, не соглашение, а совместное заявление, которое поставило точку во Второй Карабахской войне, оно родилось, появилось благодаря посредничеству России и лично Владимира Путина. Дальше появилось еще два совместных заявления. Одно, которое было в январе 2021, скажем так, такое экономоцентричное, и 26 ноября 2021 там уже отражены такие вещи, как... демаркация, делимитация границы, предотвращение инцидентов, роль миротворцев. Понятно, что Россия ведет в этом танце, условно говоря. И мы видим, что Запад, в общем, с этим как бы смиряется. Вот каких-то замечаний, каких-то резких возражений нет. Даже скорее позитивная оценка этого делается. В ходе самой 44-дневной войны Штаты и Франция пытались предпринимать какие-то посреднические инициативы без особого успеха. Запад смирился с этой ролью? Запад уходит с Кавказа вообще?
Карабах — это довольно такая особенная тема. И мне кажется, то, что это, наверное, один из немногих таких регионов или конфликтных зон, такая конфликтная зона, в которой можно проследить точки соприкосновения в интересах как западных стран, так и России. И она в первую очередь заключается в сохранении стабильности на земле и с дальнейшей последовательной возможностью для решения этого конфликта. Мне кажется, то, что сомнения и вопросы по поводу российского присутствия на земле и включенности России столь активного вот, в посреднические усилия между Ереваном и Баку, они на том или ином уровне, конечно же, сохраняются. И, наверное, в этом плане для России было бы очень важным не привносить дополнительные какие-то сомнения, а больше разговаривать и больше кооперироваться с теми западными партнерами, которые естественным образом хотели бы продолжать сотрудничество, потому что здесь им делить нечего. Здесь есть один интерес, который заключается в необходимости сохранить стабильность и предотвратить новую эскалацию с дальнейшим возможным разрешением этого конфликта.
Ситуация на Кавказе не полна без оценки Грузии. Мы говорили здесь больше об армяно-азербайджанском конфликте, его трансформации, эволюции, внешних игроках. Грузия на сегодняшнем Кавказе, насколько значимый игрок, насколько то, что там происходит, вообще интересно? Кому, с вашей точки зрения, и зачем?
Грузинское отношение к карабахскому конфликту во многом совпадает с тем, какое было отношение у многих соседних стран. Грузия сохраняет партнерские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. У нее есть довольно большое такое этническое присутствие как армян и азербайджанцев, и поэтому Грузия, конечно, заинтересована в первую очередь, по-живому она заинтересована в том, чтобы там не было какой-либо эскалации, которая каким-то образом может отразиться непосредственно и на Грузию, ну, в том числе и может быть поток беженцев, допустим, если будет еще какой-то конфликт или новая война. У Грузии сохраняется четкий вектор на интеграцию и сближение с западными странами, и, наверное, это не случайно, по той простой причине, что какого-либо диалога или какого-либо процесса с Россией, несмотря на запущенную нормализацию с 2012 года, к сожалению, это не привело. И кроме как возобновления, и это очень важно, возобновления туристических поездок, экономической деятельности, но ВОЗы ныне там в отношении именно отколовшихся регионов, это Абхазия и Южная Осетия, и, к сожалению, ситуация вдоль разделительных линий, она оставляет желать лучшего, и там нужно было бы на самом деле больше участия России и, может быть, больше необходимости вот в разговорах вокруг этого, чтобы находить какие-то решения, не обязательно соглашаться друг с другом, но, по крайней мере, чтобы не доходилось до каких-то инцидентов, которые в итоге, как вот, например, сейчас, приводят к полному закрытию всех пропускных пунктов с Южной Осетии в течение 2 лет. Так что, вот, наверное, Грузия, у нее просто уже другого пути нет. И это, наверное, то, что говорят очень многие, это цивилизационный выбор грузинского народа идти в сторону Европейского Союза.
Вот в нашем журнале была статья известного, молодого, но уже известного грузинского автора Арчила Сихарлидзе, который говорит о том, что проевропейский, проамериканский выбор Грузии недостаточен, потому что он ориентирован на некое бегство от географии. Грузия находится там, где она находится. Она не граничит с Люксембургом, с Лихтенштейном и Швейцарией. Она граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. И очевидно, что актуализация, собственно, регионального сотрудничества крайне важна. Я бы здесь по Грузии поспорил, в каком смысле. Произошла в последние пару лет, вот если так можно сказать, доместикация внешней политики и вообще российского вопроса. Он превратился в вопрос внутренней политики Грузии. Когда партии спорят, кто больше не любит Россию, кто больше готов дистанцироваться, ее сдерживать. И, наверное, это, мне кажется, определенным образом убивает возможность для нормального диалога. Но окей, позиция Грузии даже на момент начала нормализации ни для кого не была секретом. Любой политик Грузии, даже Бурджанадзе, даже там, допустим, Тархан Маурави не откажутся от Абхазии и Южной Осетии как составных частей. Но вопрос прагматизации. Вот эта прагматизация, которая начиналась около 10 лет назад, куда-то ушла в сторону. Согласны вы с тем, что Грузии, наряду с мечтаниями о прекрасном, стоит как-то актуализировать, собственно, вот свою соседскую политику?
Мне кажется, то, что с грузинской стороны были все сигналы и готовности как раз пойти на эти шаги. То, что Грузия предложила запустить процесс нормализации в 2012 году, участвовала в Сочинской Олимпиаде и шла на многие шаги, на самом деле, как бы в направлении России, это было нелегкое решение для грузинского руководства, и они регулярно получают за это, они их критикуют, в том числе и внутри страны. То, что российская тематика стала частью внутренней политики, это тоже не случайно, потому что, когда, опять же, происходит какая-то дестабилизация вдоль линии разделения с Южной Осетией, это вызывает тревогу в местном населении. Когда местному руководству Грузии не удается объяснить, почему, с одной стороны, страна продолжает торговать, а с другой не может со своим собственным соседом, которым хочет нормализовать отношения, решить элементарные вопросы, связанные с бордеризацией, то, конечно же, это вот приводит к естественному всплеску эмоций и, может быть, даже и к легитимным вопросам на этот счет. И поэтому я думаю, то, что ключи в продвижении тематики соседского партнерства и кооперации, они все-таки лежат в Москве. И я не предполагаю то, что кто-то ждет огромных каких-то решений или предложений со стороны России, но есть простейшие вещи, которые Москва могла сделать уже давно, и хотя бы то, что до сих пор нету прямых рейсов между Тбилиси и Москвой. Я уже не говорю, конечно же, непосредственные вопросы касательно конфликтных регионов.
Понятно, хотя здесь опять тоже можно поспорить насчет того, что эти прямые рейсы были, я сам пользовался ими, летал до 2019 года, но потом была небезызвестная ночь Гаврилова, да, и вот ситуация поменялась.
Всегда можно найти причину, почему что-то не стоит восстанавливать, но опять же, это процесс, который должен идти с двух сторон. Про это я говорю, и Россия – это большая страна, у которой большая адженда на весь регион, и, наверное, если бы она на самом деле была бы заинтересована в том, чтобы продолжить и углубить процесс нормализации, то тогда стоило бы, конечно, рассмотреть как вот такие гуманитарные вопросы, так и, может быть, более детальные и содержательные обсуждения непосредственных проблем, которые связаны с конфликтными регионами.
Хорошо, ну предлагаю здесь согласие на несогласие зафиксировать определенное, да, в конструктивном ключе. И дальше перейти вот к такому вопросу, наверное, завершающему уже нашу дискуссию. Кавказский регион, он не в вакууме развивается, на него много разных фоновых факторов оказывают влияние. Вот мы затронули Грузию, Грузия довольно последовательный, как мы знаем, союзник США и НАТО, и в операции в Афганистане грузинский контингент был самым многочисленным из ненатовских контингентов. И даже, кстати, некоторые натовские превосходил, например, контингент германский в Афганистане. Сейчас вот США прекратили свое присутствие в Афганистане, ушли. И это воспринимается не только как фактор региональной безопасности в Центральной Азии, но и международной в целом. Насколько это влияет на ситуацию на Кавказе? С вашей точки зрения, конфликт в Донбассе, который тоже становится конфликтом не просто между Донецком, Луганском и Киевом, но фактором взаимоотношений США, России, ЕС, России. Вот эти сюжеты как влияют на ситуацию на Кавказе? Или, может быть, кавказская ситуация влияет на повестку дня на Украине и в Центральной Азии?
Ну, конечно же, все взаимосвязано. Грузинское присутствие в Афганистане такое заметное, то, что вы упомянули, оно было на последнем этапе, это вот Resolute Action, то, что было, да, и на самом деле идея заключалась как раз в том, чтобы каким-то образом помочь международным попыткам привнести какую-то стабильность и что-то изменить в жизни Афганистана. То есть на самом деле это было международное участие, попытка международного участия со стороны Грузии в столь серьезном и важном вопросе для всего региона. И когда мы говорим как о каких-то грандиозных изменениях в Афганистане, так и возможных каких-то происшествиях на Донбассе, безусловно, это все те процессы, которые влияют на ситуацию внутри Грузии, по крайней мере, хотя бы, они приводят к тому, к сожалению, последние годы сложилась ситуация именно так, что за счет углубления, из-за углубления конфликта между Западом и Россией сужается пространство для обсуждения вот каких-то более серьезных вопросов, связанных либо с конфликтными регионами, либо с пересмотром форматов переговоров, как, например, вот мы по Карабаху, то, что мы упомянули, либо даже какое-то совместное участие в каких-то поствоенных и мирных инициативах вокруг Карабаха. Всегда возникают вот какие-то дополнительные вопросы, дополнительные факторы. И, безусловно, тем дипломатам, которые работают, допустим, по Донбассу, а потом переключаются на Кавказ, бывает трудно. В одном месте как бы спорить, ругаться, а в другом пытаться найти кооперацию какую-то. И, наверное, это те вопросы, вот та тематика, вокруг которой следовало бы работать и нам с вами, да, вот тем людям, которые думают об этом, потому что здесь, конечно, нужна детализация, а не просто вот мазать все черно-белыми красками.
И такой завершающий вопрос. Я предлагаю помечтать немного. Вот состоится, допустим, в скором времени новый саммит. Путин, Байден, Россия, США встречаются и находят некую универсальную отмычку для конфликтов. Они соглашаются с российскими резонами, Россия признает определенные резоны США, там по НАТО договаривается, может быть, о гарантиях западного мира, не вступления там Грузии и Украины. Как-то решается этот вопрос. В общем, все замечательно. Скажите, пожалуйста, вот такая геополитическая весна между Штатами и Россией закончит этнополитические конфликты на Кавказе или нет? Или здесь все-таки все посложнее?
Я думаю, что нет. И мне слабо верится то, что кто-то будет заключать какое-то, знаете, новое грандиозное соглашение о пересмотре целого миропорядка. Наверное, все-таки речь будет идти более об активизации возможности сделать что-то с теми институтами, которые вот международными структурами, которые уже существуют и которые очень часто бывают совершенно парализованными как раз из-за вот этого противостояния между западными странами и Россией, теми событиями, которые происходили последние 20 лет как здесь, на постсоветском пространстве, так и на Ближнем Востоке и немножечко шире, да. И, наверное, все-таки речь будет идти и о том, как наладить жизнь именно на земле, чтобы каким-то образом поступательно и последовательно идти вперед. А иначе, конечно же, можно это в средневековом порядке, да, вот как в средние века кто-то садился и решал за нас, что эта территория переходит туда или это государство возникает. Но, как показывает история, к сожалению, это не приносит стабильности, и в какой-то момент это приводит к новым войнам и новым конфликтам.
Ну, может быть, стабильность приносит, вопрос, насколько и какой ценой.
Вот именно.
Спасибо большое, дорогие друзья. Мы показали, что спорить можно и нужно. Это важно и интересно. Главное, такие вопросы, как ситуация на Кавказе вокруг конфликтов в регионе и вокруг региона, говорить конструктивно и содержательно. Спасибо, Олеся, за ваше согласие поговорить на эти острые вопросы,
спасибо
на эти сложные
вам.
Темы.